На что опираться, чтобы сделать выбор, ведущий к просветлению? Вопрос. Когда наступает момент сделать жизненный выбор, какие-то решения мы отвергаем как ошибочные, других избегаем, поскольку они ведут к укреплению эго. В общем, являются ли наши выборы ошибочными, или любой выбор в конечном итоге ведет человека к пробуждению? На что опираться, принимая решение в этом относительном мире? В некотором смысле ответ уже дан во втором вопросе. Все наши выборы в конечном итоге ведут к пробуждению. Даже те, которые выглядят ошибочными. Слово «ошибочный» означает, что ваш выбор ведет в иллюзию, в еще большее укрепление эго, в дополнительные страдания для себя и для других. Обычно, если страдаем мы, то страдают и окружающие. И если выборы ошибочны в этом смысле, да, они ведут в иллюзию, в страдания. И в конце концов, страдание пробуждает. Так что в пределе нет ничего неверного. Нельзя сказать, что нечто только неверно. Становится немного легче, когда знаешь, что все дороги, которые мы выбираем, рано или поздно приведут в одно и то же место. Но одна длиннее, чем другая. Некоторые цели отклоняют ее в сторону, требуют большего времени, причиняют боль, дополнительные страдания. Основание для правильного выбора – оставаться в настоящем и пребывать во внутренней тишине, поскольку это задействует более глубокие уровни разумности, чем обусловленный ум или эмоции, которые временами захлестывают и провоцируют на незамедлительные действия. Всегда есть выбор – стоять на месте или двигаться вперед. Выходить замуж за этого человека или нет? Уйти от жены или остаться? Можно уволиться с работы, бросить все и переехать в Индию. Или отправиться добровольцем помогать развивающимся странам. Много чего можно выбрать. Что бы вы ни выбрали, если это ведет к присутствию в настоящем, прекрасно. Вы сделали правильный выбор. Понимание, что делать, приходит не через думание. Порой вы садитесь и начинаете думать, взвешивать все «за» и «против». Но, как правило, ясного ответа не получаете. Правильный ответ, то есть понимание, что вам на самом деле нужно, приходит из настоящего в виде готового решения. Но не следует путать его с эмоциональным отреагированием на ситуацию, так как на следующий день вся ваша решимость может улетучиться. Правильное решение остается с вами надолго. Вы просыпаетесь с ним и на следующий день, и на следующий, и через неделю. Эмоциональный же отклик быстро увядает. Будьте внимательны. Некоторые мысли несут в себе громадный эмоциональный заряд, типа «все решено и обязательно сделаю это». Хорошо. Подождите немного и посмотрите, что вы скажете на следующее утро. Так ли сильна ваша убежденность в правильности решения? Истинное остается истинным, потому что приходит из глубины. Однажды я проснулся и понял, что мне необходимо поехать в Англию. На следующий день то же самое. на следующий тоже. Прошла неделя, это решение оставалось со мной. Я сказал: «Да, это так». Решение не было результатом логического размышления. Последнее всегда ограничено, используя думание. Думание, в свою очередь, оперирует с противоположностями. Когда же ответ приходит из настоящего, он всегда выглядит как готовое решение. Выбор перестает быть выбором. Нечто приходит, и необходимости делать выбор больше не возникает. Истинный выбор – это когда вы не выбираете. Но даже здесь эго может вмешаться. «О, не стоит этого делать. А как же твои планы насчет пенсии? Как быть с тем? Как быть с этим?» Странным образом, чем в более глубоком состоянии внутренней тишины вы пребываете, тем скорее приходит правильный ответ. Вы на перекрестке, и нужно выбирать, куда дальше. Неожиданно понимаете: «А, да, конечно же так». Итак, когда нужен ответ, вы погружаетесь во внутреннюю тишину и... Но ответ может прийти и снаружи, как встреча с человеком или счастливый случай. Иногда решение приходит в виде события, будто бы открывается дверь, которая до этого была заперта. Даже неприятное стечение обстоятельств может стать частью правильного ответа. Всегда следует находиться в состоянии пробужденного восприятия, чтобы видеть, что происходит. Толкуя расширительно, можно сказать, что ошибок нет вообще, только временные, учебные ситуации. Оглянитесь на свою жизнь, конечно, если прожит достаточный отрезок времени. Я вижу в аудитории совсем юных людей, 12 лет, полагаю. Спасибо, что вы здесь и в состоянии присутствия в настоящем. Несомненно, вы более сознательны, чем был я в вашем возрасте. Вижу и более пожилых, за 90. Они имеют явное преимущество в обретении духовного пробуждения. Приятно, что много молодых людей. Новое сознание нарождается. Итак, если оглянуться на свою жизнь, конечно же, в 12 лет еще не на что оглядываться, но у вас еще есть время понаделать уйму всего. Если вы посмотрите на свою жизнь, возможно, заметите много так называемых ошибок. «Зря я поступил так-то и так-то. Не стоило было делать того-то и того-то. Не того партнера я себе выбрала. Опять не того». И тем не менее, ваши решения привели вас сюда, в состояние присутствия в настоящем. Стало быть, сработало. То, что на первый взгляд кажется глупым, в ретроспективе оказывается наполненным глубоким смыслом, потому что настоящее придает смысл прошлому. Сделанные ошибки привели вас сюда. В своей жизни я вижу одну ошибку на другой. Весь университетский период был ошибкой. Многие начинания, за которые я брался, оказывались ошибочными. Пока моя книга не была написана, со стороны казалось, не слишком ли много ошибок. Вот почему он ничего не добился в жизни. Для родственников и членов семьи внешняя сторона моей жизни ничем не примечательна. Но на деле неожиданным образом что-то выкрутилось. Цветок лотоса, символ сознания в буддизме, вырастает из ила, его корни в грязи, и вдруг такая красота. Радуйтесь своим ошибкам. Они не ошибки. Прежде они казались таковыми, но не сейчас. Они привели вас в настоящее. Не этого ли вы и хотели? значит, сработало. Однако, если вам требуется еще некоторое их количество, что ж, окей. Как преодолеть волнение за судьбу своего ребенка? У меня вопрос, связанный с моим ребенком. До его рождения я занималась духовными практиками. Сейчас я стала бояться смерти. Мне хочется уберечь ребенка от опасностей, но не знаю, как это сделать. С другой стороны, я понимаю, что нужно быть в настоящем, но я чувствую постоянное волнение. Хочется, чтобы все было под контролем. Вы хотите сказать, что ребенок находится под вашей гиперопекой? Как это проявляется в повседневной жизни? Мы с мужем все время оберегаем его от опасностей, связанных с домашними делами, от всего, что может причинить вред его здоровью. Для меня это очень важно. Мы стремимся, чтобы он постоянно был в поле нашего внимания. Это требует много энергии. Да, понимаю. Спасибо. Стереотипы поведения обладают инерцией. Они могут поглотить человека целиком. В общении между людьми шаблоны поведения создают энергетические потоки. Например, мятеж или восстание. Участники массовых волнений отмечают, что как бы оказываются под влиянием некоего образца поведения. Сами по себе они не стали бы так вести себя, но оказавшись в общем энергетическом потоке, подпадают под его воздействие. Многое в своей жизни человек делает по инерции. Посмотрите на ребенка. Вот он уже устал, ни за что не хочет идти в постель, поскольку состояние бодрствования продолжает себя в нем. Наконец он ложится, засыпает, но наутро его не вытащить из постели. Теперь уже это состояние по инерции длит себя. В другой раз он не хочет залезать в ванну, противится изменению состояния, в котором пребывает, из сухости в мокрость. А затем отказывается покидать ванную, так в ней хорошо. Впечатление, будто некая энергия стремится сохранить свою непрерывность. Поведенческие паттерны схожи. Ключевой момент в их преодолении – это быть в состоянии осознанности, в состоянии пробужденного восприятия, чтобы видеть, какой стереотип вы воспроизводите. Тогда прошлое не сможет управлять вами. Превратите свою повседневную жизнь в пространство. Другими словами, выйдите из вашей жизненной ситуации, из времени, из прошлого и будущего, из ума, и войдите в настоящее. Внутри себя почувствуйте возникшее пространство. Это пространство сознания. Из него можно видеть энергию старых образцов поведения. Они заставляют вас думать одни и те же мысли или принуждают незамедлительно реагировать определенным образом. Перед самим действием сперва возникает некий импульс, например, желание подойти к ребенку и начать защищать его от чего-то, что на самом деле сейчас ему не угрожает. В состоянии осознанности вы можете распознать, что это импульс из прошлого. Тогда само собой отпадет необходимость действовать. «Ой, это прошлое заговорило». Импульс возник и затем исчез. Или, к примеру, какая-нибудь навязчивая мысль, связанная с ребенком. Из состояния осознанности, из внутреннего пространства, из внутренней тишины вы понимаете. И это всего лишь мысль, пролезшая в мой ум. Позвольте ей побыть какое-то время. Не боритесь с ней, так как, начав бороться, вы только укрепите ее. Вы больше не схвачены ей. Пространство осознанности. необходимо вживить пространство осознанности в отношении с ребенком. В частности, ваше представление о том, как ребенок должен себя вести. Делай это, не делай того, иди сюда, не ходи туда. Конечно, в какой-то мере без ограничений не обойтись, но они очень сковывают общение. Внесите пространство в отношения. Когда вы с ребенком слушаете его, смотрите на него, будьте с ним воспринимающим пространством. Не надо специально играть с ним. Просто будьте вместе, наблюдайте, слушайте. Дайте ему свое внимание. Это и есть присутствие в настоящем. Оно не является поведением из прошлого. Настоящее вечно ново. Оно не может быть образцом из прошлого. Оно вневременно. Многие родители не могут внести вневременное измерение в отношении со своими детьми. Поэтому даже при наличии наилучших побуждений общение превращается в череду конфликтов. А ребенок растет, становится все более вспыльчивым, вы не понимаете почему. Причина в том, что отсутствует жизненно важное измерение. Вы делаете для него все, что можете, но это оказывается недостаточно. Забота необходима, но она не самодостаточна. Бытие остается в стороне. Бытие как пространство осознанности. Его следует вживить не только в отношении с ребенком, но и во взаимодействии с другими людьми. Отношения не могут процветать, если в них нет пространства. А пространство рождается, когда вы смотрите на человека не мыслью из головы, а как пробужденное настоящее. Таково подлинное общение, вне форм, вне психологических и физических границ. Вы смотрите на другого человека, а сами присутствуете в настоящем. Без мыслей, просто как пробужденное внимание. Это и есть пространство. Если такое не получается с человеком, начните с цветка. Или попробуйте с собакой. Собака свободна от мыслей. Она не провоцирует активность ума, как это делает другой человек. Думание очень заразительно, моментально передается друг другу. Поэтому освободиться от мыслей жизненно важно для подлинных отношений. Отбросьте стереотипы. Начните отвечать на нужды ребенка. Состояние пробужденного присутствия в настоящем вы всегда будете чувствовать, когда дать возможность ребенку поисследовать мир, а когда его лучше остановить, оградить от опасности. Установится баланс между дозволением ребенку познавать себя и защитой. Очень тонкое равновесие. Но только в состоянии осознанности можно точно сказать, где проходит грань, и действовать верно. Пространство восприятия должно войти в вашу жизнь. Куда бы вы ни поехали, если в голове мысли о себе, о своих делах, о своем положении в обществе, вся красота леса, берега моря, гор, облаков, шум ветра, голоса природы, все оказывается на периферии восприятия, поскольку вы поглощены мыслями о неудачном вложении капитала. Или в лучшем случае вы начинаете думать о том, на что смотрите. Интересно, что это? Как называется? Смогу ли вспомнить? Надо будет посмотреть справочники. Степень отсутствия в настоящем не столь велика, как в первом случае, но вы по-прежнему остаетесь в ментальных концепциях, вместо того, чтобы просто быть воспринимающим пространством. Подобно ребенку, но более глубоко, более интенсивно. Будьте осознающим пространством вместо персоны. Это новое состояние сознания. Могу ли я быть воспринимающим пространством в общении с другими? С кошкой или собакой проще. Потому что, когда мы встречаемся с ними, они уже пребывают в состоянии безмыслия. У собаки нет мыслей. Она на той стадии развития, когда они попросту не возникают. У нее есть разум, но нет концептуального мышления. Она только на пути к нему. Она в стадии доконцептуального мышления. А вам следует выйти за концептуальное мышление в воспринимающее пространство. Так чудесно общаться с животными. Они все время свободны от концептуального мышления. Приятно поиграть с собакой или кошкой. Ни о чем не нужно думать. Вы знаете, что ни кошка, ни собака ничего не думают о вас. Они просто смотрят. Никаких мыслей. Речь не о том, чтобы вернуться на более низкую ступень развития, но о том, чтобы выйти за пределы мышления. Переступить через. За пределами мысли вы встретите целое измерение бытия. Удивительное чувство целостности, связь с окружающей природой. Концептуальное же мышление разделяет. Вы больше не думаете про себя, вот дерево, вот птица. Нет никакого «я» и «они». Есть единый феномен – возникновение форм в пространстве сознания. В священных книгах говорится, что Бог по завершении творения – посмотрел и сказал «хорошо». Сознание и есть то пространство, в котором весь универсум обретает форму. И вы представляете собою это сознание. Когда пребываете в состоянии безмыслия, вы представляете собой основу бытия. Даже в напряжении противоположностей на глубинном уровне вы прозреваете хорошо. Правда, бывает, что один съедает другого. Но в развитии целого удивительная гармония. Если нет восприятия гармонии, будете схвачены концептуальным умом. Ну вот, как-нибудь расскажете, как идут дела с вашим ребенком. Целая духовная практика, ничем не хуже других. О личной ответственности. Если сказать одним словом, меня беспокоит чувство ответственности. В повседневной жизни я, конечно, стараюсь отвечать за явные проявления моего эго, но иногда думаю о будущем планеты, об эволюции человечества, и меня охватывает сильное чувство ответственности за происходящее. Хотелось бы знать, как быть с этим чувством. Отвечать – непростое слово. Оно означает и отвечать на, и отвечать за. За что нам следует отвечать прежде всего? За состояние своего сознания. Оно определяет, какой мир вы создаете вокруг себя. Вы – человечество. Человечество не как абстрактное, не имеющее реального содержания концепция, а человечество как проявление бытия в конкретной форме человек. Вы – человечество. Для человека главная ответственность – это отвечать за состояние своего сознания, поскольку именно дисфункция сознания порождает дисфункцию во внешнем мире. Под внешним миром я понимаю создаваемую человеком реальность, встраиваемую в уже существующее бытие планеты Земля, которая в своей потенции задумана как рай, как чистый драгоценный камень, как воплощение удивительной разумности. И мы неотделимы ее часть. Бытие проходит очередную промежуточную стадию. Любое промежуточное состояние проблематично. Оно может пойти одним путем, а может и другим. Ваше состояние сознания определяет, какой мир вы создаете, какие действия вы совершаете и какие последствия из этого вытекают. Моя цель — указать на главную причину неблагополучия. В дзене ее еще называют слабость ума. Тысячелетняя история показывает, какая глубокая дисфункция таится в человеческом уме. Если мы не изменимся, она уничтожит нас. Планета, возможно, и уцелеет, поскольку обладает неисчерпаемыми ресурсами самовосстановления. Что делать? Прежде всего, взять на себя ответственность за состояние своего сознания. Прямо сейчас. Об этом все учение. Каково состояние моего сознания в настоящий момент? Генерирую ли я завихрения, конфликты? Причиняю ли страдания себе и окружающим? Произвожу ли я внутреннюю грязь? Замутняю ли прекрасность своего существования безостановочным движением мыслей, порождающих негативные эмоции? В результате формируется целая иллюзорная сущность под названием «я». Стать ответственным означает пробудиться. Некоторые даже не знают, что можно взять на себя ответственность за происходящее и почему вам это может быть так важно. Но те, кто поняли, с вас начинается преображение мира. Вы чувствуете необходимость перемен. Вы хотите увидеть их воплощенными. Но прежде всего, не что вы делаете, а кто вы есть, то есть ваше состояние сознания. Все дальнейшее проистекает отсюда. Прежде всего, нужны перемены, трансформирующие состояние сознания. Вот предмет вашей ответственности. Странно ожидать, что весь мир разом окажется на этом уровне. Достаточно, что вы берете на себя ответственность, зная при этом, что миллионы других продолжают жить бессознательно и видят зло целиком коренящимся у других. Зло порождают другие, и мир превращается во врага. Только те берут на себя ответственность, кто поднялся над этим. Те же, кто продолжают бессознательное существование, не ведают, что творят. Что означает, они целиком схвачены силами бессознательного. Они во власти бессознательных мыслительных потоков. Люди не знают, что делают. Как могут они за это отвечать? Они не знают, что такое ответственность. Они не переживают за последствия своей бессознательности и таким образом порождают и порождают страдания вовне. Но в конечном итоге страдания – огонь, в котором сгорает эго, и коллективное, и индивидуальное. Путь долгий, медленный, болезненный путь пробуждения, путь нарастающего страдания. Планета вынуждена претерпевать этот растянувшийся во времени процесс. Если курс не будет сокращен, сомнительно, что она позволит человеку и дальше это обучение. Еще на 500, 200 или хотя бы на 100 лет. Ну вот, а вам теперь отвечать за все это. Как сохранить связь с измерением Божественного, имея дело с драмой, душевной болью, когда пытаешься найти работу? «Я первый раз здесь, мне очень нравится. Кажется вполне убедительным быть в этом зале, чувствовать его атмосферу, словно бы ты наполнен особой энергией, подключен к источнику своей божественности. Но я в некотором роде прагматик и говорю себе, вот выйду из зала и окажусь в реальности. Моя реальность, с ней связан вопрос. Он касается безработицы. Как сохранить подключенность к источнику? Как сохранить свое чувство божественного, имея дело с драмой, болью, когда ищешь работу? Спасибо». Жизнь постоянно бросает нам вызов. В своей потенции вызов блага. Он пробуждает нас, делает более сознательным. Либо еще больше загоняет в бессознательную реакцию. Тогда возникает душевная боль, страдание. Всякий вызов жизни ставит нас перед первым или перед вторым путем. Сам по себе вызов может оказаться очень полезным. Часто он принимает форму жизненных ограничений. Многие из присутствующих знают, что не случись вызовов в их жизнях, они бы сейчас не сидели в этом зале. Они бы смотрели телевизор. У меня тоже есть свой опыт. Возможно, даже слишком большой опыт. Большую часть жизни я был безработным. Несколько лет жил далеко за чертой бедности. Мне тогда было около 30. Однажды в газете, в то время я еще читал газеты, прочел о человеке с низким заработком и подумал: «О, мои доходы гораздо ниже его». Но я никогда не чувствовал себя бедным, хотя многого, конечно, не мог себе позволить. Я покупал томатный соус, но уже не мог купить специальный соус для спагетти. Томатный соус дешевле, гораздо дешевле. Спустя много лет я еще часто по привычке брал томатный соус вместо соуса для спагетти. Когда возникает необходимость исправлять ситуацию, пребывайте в сфере практических действий. Еще есть ментальная сфера. Здесь возникает страдание, не в практической сфере. Нет никакого страдания в том, чтобы есть спагетти с томатным соусом вместо специально приготовленного. Вы понимаете, это всего лишь пример, заменяющий собой многие. Однако, если появляются мысли, вот я сижу тут, ем дешевую еду с водянистым соусом, у меня в жизни сплошные неудачи, теперь еще нужно искать работу, миллионы людей сейчас ищут работу, перспектив нет, завтра будет то же самое. Много подобных мыслей может возникнуть. Вон где источник страдания. Страдание возникает всегда, когда ущемляется самооценка. Не обязательно, чтобы унижение имело место в реальности. Достаточно, что это происходит в вашей голове. Я никчемный, слишком старый. Образование слабовато, я ни на что не гожусь. Много мыслей, умаляющих ваше «я». И все потому, что ваше «я» было сформировано на базе функций, которые вы выполняли в мире. Абсолютно нормальное явление. Более того, не столько на базе самой функции, сколько на основе суждений ума, оценивающего вашу функцию. Самооценка опирается на мысли. Она подпитывается мнением других людей, которые говорят, как вы полезны. Босс доволен, обещает повышение, клиенты вас любят. В какой-то момент это все можно потерять, поскольку самооценка построена на мыслях. На мыслях своих и на мыслях других людей. Когда наступает незанятость, появляется возможность заглянуть в глубину себя, почувствовать, кто я есть. Нечем заняться, ничто больше не говорит вам о вас. Образ себя – это структура, порожденная умом. Используйте вызов, чтобы посмотреть, сможете ли вы найти нечто на более глубоком уровне себя, нечто более ценное, чем то, что может породить ум. Когда вас увольняют, образ «я» получает повреждение. Возникает страдание. Повреждение образа «я» может втолкнуть в еще большие страдания. Либо вы можете освободиться от имиджа, созданного умом, и войти в жизненность бытия, в настоящее, и понять, кто вы есть на самом деле, и что вы более наполнены жизнью, чем все, о чем вы прежде могли подумать. Потенциально вы можете преодолеть границы поврежденного образа себя. Конечно, можно постараться его исправить, но это лишь продлит состояние непробужденности. В общем-то, тоже неплохо. Вы восстановите свой имидж, найдете хорошую работу, но вы потеряете возможность выйти за границы своего «я». Мысль говорит вам, кто вы есть, сколько вы стоите. В пределе все это иллюзия. Иллюзия и то, и другое. Я хороший, и я плохой. Но иллюзия легче распознается, если мысли негативные и причиняют страдания. Страдание может пробудить. Используйте возможность освободиться от приниженного образа себя. Через какое-то время найдется работа. Но ваше «я» больше не зависит от того, что вы достигли или чего не достигли. Вы обрели опыт преодоления «я» и теперь привносите этот опыт в новую сферу вашей активности. Образ себя очищен или не возникает вовсе. Вы будете удивлены, насколько хорошо вы работаете на новом месте. Вам больше не мешает образ себя. В этом состоянии сознания вы быстрее достигнете успеха, но он не будет причиной вашего, хотел было сказать, счастья, но это глубже. Это чувство полноты самореализации. Внешний успех больше не будет основанием для чувства полноты самореализации, поскольку вы уже переживаете ее напрямую, без посредников, в настоящем, в глубине того, кто вы есть. Вы больше не ждете ситуации, чтобы состояться, и чудесным образом внешние обстоятельства становятся весьма благоприятными для самореализации. Используйте вызов жизни как начало пробуждения. В практической области нет страдания. Некоторое время у меня не было дома, и я жил как бродяга. В конце концов я преодолел идентификацию с умом. Если бы я застрял в ментальной коробке, я бы вспоминал это время как период глубочайшего страдания, потому что мой ум говорил бы разное про меня, и я бы ему совершенно верил. Я неудачник. Я упустил возможность, которую предоставила жизнь. Я был успевающим студентом в престижном университете. Я мог бы совершить великие дела. Почему это случилось со мной? Я бесполезен. Никто не хочет нанимать меня на работу. Это страдание. Но, к счастью, я вышел из этого. И что было? Было сидение на скамье и смотрение по сторонам. Люди. Так, сколько сегодня денег в моем кармане? О, достаточно для того, чтобы перекусить в кафетерии самообслуживания. Никакого страдания. Просто ситуация. Настоящий момент. Его красота и наполненность жизненной силой. Ценность вас самих, не зависящая больше от того, чем вы занимаетесь в этом мире. Любой вызов, подобный этому, или ограничение со стороны физического тела, что бы ни было, может быть использовано как огонь, в котором сгорает бессознательность.